Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Милости Божией и крепкого здоровья всем, кто сейчас слушает православную радиостанцию «Радонеж» 72.9 FM или слушает и смотрит в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Мы в прямом эфире, пишите или звоните. Телефон наш 959-5939, код Москвы 495, звонить 8-495 и наш номер 959-5939. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. Благодарю всех, дорогие братья и сестры, кто пришел на вечер памяти святых царевен-мучениц Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. Чистый образ наших великих княжон Романовых. Как четыре свечи, четыре светлых юных березки помогают нам в жизни пройти чистыми по нелегким дорогам в этом мире грехов и нестроений. Царская семья – это образец любви, благородства, культуры и непоколебимой веры в Бога. Сегодня, дорогие братья и сестры, у нас Рождество Иоанна Крестителя, пророка Предтечи и первого благодати мученика, как мы читаем в Акафисте. А вот завтра день святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, день семьи. Об этом мы и поговорим с нашим дорогим священником, нашим гостем, батюшкой. Только вначале позвольте сделать объявление. Как всегда, Международный фонд славянской письменности и культуры в июле проводит традиционный царский вечер. Начиная с 1991 года, мы всегда собираемся послужить памяти святой царской семье. Ни одного года, кроме ковидного 20-го, мы не пропустили. Когда-то вечера наши проходили в больших залах, ЦДЛ, ЦДРИ. Но в этом году зал будет поскромнее, небольшой, но очень уютный, старинный, рядом с метро Арбатская. Это дом графов Толстых, где сейчас располагается музей Николая Васильевича Гоголя. Вечер пройдет 29 июля в 19 часов. 29 июля – это как раз на второй день после праздника святому Владимиру Крестителю Руси. 29 июля – это пятница. Начало в 19 часов. В программе будут выступления известных православных монархистов, писателей, ученых, священников. А в концертной программе будет музыкальное приношение царской семье. И выступит академический хор, замечательные солисты, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, пианисты. Повторю, царский вечер пройдет 29 июля, пятница, в 19 часов в музее Николая Васильевича Гоголя, Никитский бульвар, дом 7, метро Арбатская, это рядом. Билеты 500 рублей перед началом концерта. Ждем вас, святые царственные мученики, молите Бога о нас. А теперь я с радостью представляю нашего дорогого гостя, вы его уже знаете, любите. Это его высокопреподобие, наместник мужского воскресенского монастыря в Новом Иерусалиме, города Истра, архимандрит Феофилакт Безукладников. Дорогой батюшка, я очень благодарна, что вы приехали, нашли время приехать к нам на Радонеж. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Боже, всем благословений. Добрый вечер. Да, всех поздравляю с праздником, да, Рождества Иоанна Крестителя. Да.
А может быть, вы немножко скажете о Иоанне Крестителе?
Да, вы знаете, это удивительный праздник, и прежде всего нас к этому призывает сама Святая Церковь, потому что это почитается великим праздником церкви,
да,
который
пускает
хоть, да, красный день календаря, хоть и немножко ниже 20-го праздника, но все равно очень возвеличен. И он бывает ровно через полгода после Рождества Христова. Как раз церковь подчеркивает, что Иоанн Креститель был старше Иисуса Христа ровно на полгода. Тоже там 7 января, здесь 7 июля. И вот в этот день Святая Церковь прославляет его, и его Рождество, и почитает его родителей, потому что Захария и Елисавет были праведные, благочестивые, но вот так получилось, что Господь дал им испытание. У них всю жизнь не было детей до глубокой старости, потому что Елисавета была неплодна. И вот поэтому они терпели огромное поношение в народе, презрение. Но, вы знаете, их вера была выше этого. И они все равно не смущались, не унывали. Они продолжали молиться и просить Господа. Об этом свидетельствует само Евангелие. Когда архангел Гавриил явился Захарии в период его служения, череды в Иерусалимском храме, когда он кадил, вошел в алтарь во святая, там он увидел архангела Гавриила, которому сказал, что твои молитвы услышаны у Бога. То есть вот этим подчеркивается, что Иоанн Креститель был плодом молитвы. Вот это огромное назидание для супругов, которые, может быть, не могут зачать, родить, или, скажем, у них после рождения нескольких детей наступает пауза, не могут родить следующего. И вот очень важно, чтобы каждый ребенок у родителей был плодом их молитвы. Вот это очень важно. И Рождество Иоанна Крестителя это подчеркивает момент. И действительно, после дней череды они зачали и родили Иоанна Крестителя. И сказано было также, что уже Елизавета таилась 5 месяцев, тоже очень важное такое подчеркивание, что даже в первом месяце беременности, почти 6 месяцев, никому ничего не рассказывали, не говорили, продолжали молиться, хранить эту как тайну Божию. Ну, а потом уже через 6 месяцев уже, собственно говоря, и скрывать нечего, уже все самое понятное и без слов. Вот это тоже важно сегодня, может быть, некоторым, чтобы они не спешили делиться этой новостью, хотя им, может быть, кажется, что эта новость радостная, но надо проявлять такую некоторую духовную вот осторожность. И вот направо-налево, может быть, так не трубить. Но еще вот это знаменовалось момент, что ее посетила ее южик или родственница, сама Пресвятая Дева, и которая уже сама после Благовещения носила в утробе своей Богомладенца Христа. И сказано, что когда она вошла к Елизавете, то возрадовался, Дух Святой нашел на Елисавету, и она возрадовалась, и в чреве тоже младенец взыграл. То есть он как бы поприветствовал уже будущего, ну, Богомладенца Христа. И вот когда наступило время рождения, то Захарий, мы знаем, был за то, что он усомнился, говоря, я стар, а жена моя неплодна. То архангел говорит, раз ты не поверил моим словам, как посланнику Божию, то вот ты будешь нем, пока это не совершится. Вот он действительно не мог говорить весь этот период, 9 месяцев, да, то есть его Господь тоже так вот его наставил, да. И вот Рождеством, когда он родился, то на 8-й день его обрезывали, и он через это обрезание становился, Иоанн Креститель, будущий Креститель, да, уже также один из членов богоизбранного ветхозаветного народа Божьего. То родственники спросили, значит, Елисавет, как бы она хотела назвать. И тогда была традиция называть именами, ну, предков этой семьи. и думали, что она зовут уже Захария, но она сказала, нет, вот Иоанн. И все удивились, и дали поэтому Захарии тоже доску, намощенную воском, и такой клинышек, и он написал, Иоанн будет имя ему. И тут отверзлись его уста, и он стал благословлять Господа и говорить о том, что этот младенец будет потом пророком у Всевышнего, да, у Сына, у Мессии, у Спасителя. И вот дальше сказано, то есть через рождение на Крестителя снялось и бесплодие Елисаветы, и снялось молчание, немота Захарии. И дальше было сказано, что там уже наступили события Рождества Христова, и поэтому, когда Ирод издал указ, но это, об этом уже говорит церковное предание, убить всех младенцев Вифлееме в округе, то это могло захватить Иоанну Крестителя. Поэтому его супруга Захария Елисафет взяла его и бежала в пустыню, голая пустыня, и где вот осталась одна с младенцем. А Захарий служил в Иерусалимском храме, и Ирод послал воинов, чтобы через него узнать, куда убежал, значит, Елисафета и вместе с младенцем Иоанном. Но он не сказал, и был убит между алтарем и жертвенником. А вот там и вскоре и Елисавета умерла в пустыне, и Иоанн воспитывался один. И тоже вот очень важный момент, что Иоанн Креститель 30 лет, даже чуть больше, чем 30 лет, он был в пустыне. И вот тоже толкователи Слова Божьего говорят, что он 30 лет беседовал со своим сердцем, прежде чем выйти на общественное служение. А почему? А потому что уже надо было не просто выйти и что-то людям сказать, а уже надо было быть готовым к тому, что последует тебе за твои слова, за твою проповедь. И, собственно говоря, мы знаем, что вот его Ирод арестовал, держал в темнице, а потом из-за Иродиады, жены, которую он незаконно имел, он был обезглавлен, но Иоанн уже, радуясь, встретил спекулятора, вот этого оруженосца Ирода, который шел отсечь ему голову. То есть он еще, находясь в пустыне, уже понимал, что эта проповедь, она, вот, может быть, разная на нее реакция, встретит разные отношения, и вплоть до такого, и уже он там приготовил себя к этому. Вот это тоже важно. Сегодня мы порой все стремимся к микрофону, да, и хотим кому-то что-то сказать. Да, в этом плане, знаете, так тоже еще говорят святые отцы, что каждый из нас является предтечей для своих, может быть, близких, которые должны им возвестить что-то, как я им возвещал. Но вот там нам в то же время надо знать, что кто-то с одобрением это примет, а кто-то, может быть, и жестко, и как-то, может быть, самая реакция самая разная, вплоть до того, которую пришлось встретить и перенести Иоанну Крестителю. Вот поэтому сегодняшний праздник, его Рождество — это радость всей Вселенной, потому что, как сам сказал Христос о нем, что среди рожденных женами не было святого никого выше Иоанна Крестителя. То есть это самый у нас такой великий святой в нашей церкви вообще.
А дальше там сказано, что, но младший...
Нет, но, то есть он не выше ангелов, да? Угу. Вот, то есть у нас только Божья Матерь, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Вот, но вот Иоанн Креститель, все равно по благодати, вот он первый из всех святых, которые вот у нас есть на земле.
А правда ведь, что на нем дух Ильи был, да?
Пророк. Да, сказал, что он придите в духе Ильи, что вот он, с одной стороны, был и завершением ветхозаветных всех пророков, и в то же время он был первым тоже пророком, который сошел даже в ад и там проповедовал грядущего Христа, грядущего Мессию. То есть и он и там был первым. Вот. То есть он это тоже все осмыслил, да. И вот интересно тоже можно сказать, что когда вот он и крестил, и предвозвестил всем слушающим, что вот Агнец Божий, а потом и крестил Господа Иисуса Христа. И вот, а затем вот тоже очень важный такой момент в житии Иоанна Крестителя. Мы смотрим, что уже Христос после крещения, после 40-дневного поста в пустыне, выходит на общественное служение. И вокруг него уже собираются ученики и толпы людей, и даже ученики Иоанна Крестителя говорят, погоди, а вот у Христа даже больше учеников, чем у тебя. И вот он говорит, мне подобает, ему подобает расти, а мне молиться, умоляться. И вот если даже обратите, мы, конечно, церковь против всяких там языческих, ну, как бы, языческих всяких пониманий этого праздника, который бывает в этот день. Церковь категорически выступает против. Но вот даже в самой природе, что после Рождества Христова дни начинают прибавляться, растут.
Да.
А после вот Рождества Иоанна Крестителя дни, начиная с солнечный день, начинают уменьшаться. Даже вот в самой природе эти слова Иоанна Крестителя, они подтверждаются, что вот после Христа все расцветает, все оживает. А вот тут уже начинают умоляться. И, конечно, его один из такой тяжелейших подвигов был в тюрьме, когда он попал в темницу. Он уже понимал, что обратного пути нет, что впереди его ждет смерть. И вот он сказан...
А Ирод его любил, любил слушать.
Ну вот именно, обратите, любил его слушать и даже очень много исполнять. Но при этом это не исключает, что в один прекрасный момент взял и обезглавил. То есть вот это надо помнить. Свойство власти, что могут тебя слушать и будут даже делать, что ты говоришь. Но это ничего не гарантирует. Что надо при всем этом быть готовым к любым дальше последствиям. И вот он не то, что он сам, некоторые говорят, что он сам, как бы, поколебался духом, и потом, а кто-то говорит, что-то он сделал ради своих учеников, он послал к Иисусу Христу, там сказано, своих учеников спросить, ты ли тот, которого чаем, или ждать нам другого? И вот интересно, что Христос ему не ответил на его вопрос, он сказал, передайте Иоанну, что вот там слепые прозирают, хромые ходят, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. То есть, с одной стороны, вот Иоанн когда-то видел на нем Духа Святого, да, а перед лицом своей смерти у него тоже, может быть, посетили вот такие мысли, да, вот такие. А все ли, не напрасно ли 30 лет вот в этой жаркой, голой пустыне, не напрасно ли это вся была проповедь, не напрасно ли это заключение, темничная грядущая смерть. И вот Христос, здесь показано через Иоанна Крестителя, каждому человеку, вот это тоже пишет святыца, надо в своей жизни пройти даже богооставленность. То есть не то, что оставленность людьми, когда тебя как бы все бросили, но даже когда ты обращаешься к Богу, и Господь как бы тебе не помогает, как бы. То есть это такая высшая мера проверки.
Это когда молитва безблагодатная, вот бывает так,
нет,
что молишься
нет, нет, нет,
и...
Нет. Это кажется, что Бог не слышит. Бог-то все слышит, но Он проверяет наше терпение, нашу веру. Так вот был у Иоанна Крестителя, что Господь проверяет тоже его доверие к себе, и он умер в полном доверии к Богу. Понимаете, то есть, когда ему ученики передали эти слова Христа, они действительно больше касались учеников и всех нас, чтобы мы на своем жизненном пути, когда нам будет казаться, что, ой, не только нас все люди бросили, нас и Бог позабыл, то это да, это тот экзамен, который каждому из нас в жизни надо пройти. У каждого может быть свой, там у кого-то в тюрьме, у кого-то в палате в реанимационной, когда у тебя врачи бессильны, врачество бессильно, и казалось, кто тебе может помочь? И человек может даже звать Богу, а Бог как бы, Бог как бы в ответ молчит. А почему? А потому что к тебе уже подступает смерть. Это твой главный экзамен на веру в Бога, который ты должен тоже сдать на пятерку, должен его вынести. То есть, вот видите, очень много в его житии положительных, назидательных таких примеров и моментов, которые всем нам полезны, да, от самого его рождения, даже вот зачатия, до самой его кончины, да, и вот последующие, да, как он и в аду проповедовал, и вот во все те праздники, которые Святая Церковь совершает в честь Иоанна Крестителя в течение годичного круга богослужения. Да,
да, это великий святой, аскет,
да.
Девственник.
Да. Да, вот он подает пример как раз в себя, вы знаете, Иоанн Креститель как бы вобрал множество христианских подвигов, показав, да, вот
это. Вплоть до мученичества.
Да, и мученичество, да, вот и аскет, и девственник, и пророк, и предтеча, проповедник, вот, ну, уже действительно, вот он первый по благодати.
Но он никого не исцелял.
Нам это неизвестно. Не все же нам, что-то, но мы опираемся прежде всего на Слово Божие, на Евангелие, на церковь, на святых отцов, на то предание церкви, которое у нас есть, я этого не исключаю. Вот лично я почему думаю, что он по своей благодати вполне бы мог. Но у него было просто свое подготовить народ к принятию Мессии. Вот он это совершал, да. Ему нужно было вот эту миссию исполнить. А в процессе этой миссии, как он ее исполнял, может быть, и исцелял вполне.
Ну да, и ученики его все были тоже аскеты, они постились, в Евангелии сказано, да?
Да,
ученики,
даже так, что они постятся. Смущались тем, что, мол, ученики Христа не постятся, угу. Вот мы постимся. Но вот он тоже им ответил вот на это. То есть он, видите, сказано вот такая тоже подвиг, вот очень такой важный тоже каждому из нас. Он говорит, я друг жениха. Вот это, он, видите, в этом миссия на кресте. А что такое друг жениха? Вот тогда, в ту пору, вот в Ветхом Завете, в ту пору, друг жениха после свадьбы приводил вот в комнату, в брачный чертог, жениха и невесту. Они входили, а он оставался за дверями. И он обеспечивал вот их тайну, вот их первой супружеской ночи, тайну их любви, вот, стоя вне и оберегая, чтобы никто не потревожил вот это их тайны, вот их супружество, тайну любви. То есть он, как бы, видите, все делал для Христа. То есть здесь имеется в виду Христос и церковь, невеста Христова. Понимаете? А вот он стоит как бы вне и радуется, слыша голос жениха, что там вот, что Господь вот на земле создал церковь и вот себя даже за ту церковь предал, вот кровь пролил. И вот теперь эта церковь утверждена и Духом Святым, да. И вот, вот в этом миссии Иоанна Крестителя нам тоже вот здесь нас научается, что мы тоже должны в жизни уметь, даже если мы кого-то вразумили, там, наставили, потом уметь вот так вот отойти в тень и даже не требовать для себя какой-то благодарности или какого-то, может быть, почтения, там, заботы, уважения, взаимности, а вот быть вот им как друг жениха. То есть ты свою миссию выполнил, и вот надо остаться довольным этим. И вот как вот Иоанн Креститель говорит, мне надобно молиться. Вот это тоже вот такое как бы поучение нас всех в должном смирении. Это было очень важно, да.
Да, батюшка, ну вот, а завтра у нас Петра и Февронии, день семьи. Кстати, президент озаботился. Да. Знаете, да, что сейчас это государственный праздник, день семьи. А семья ведь это... Ну, вот мы же говорим, братья и сестры, я обращаюсь к вам, батюшка, это тоже семейное что-то, родное, да?
Да.
Вот, семья, государство, семья, церковная община, да. Семья, хороший коллектив, да. Родство.
Вот, да. Вообще, знаете, это два праздника идут один за другим. Да. А вот Рождество на Крестителе, это тоже чисто семейный праздник. Ну, родился младенец. Все, это семейный праздник. Пришли родственники, да, близкие, друзья. Радуются этому, что уже вот родился младенец. Настоящий семейный праздник. И завтра тоже второй такой праздник. Подряд прямо они идут. Петра и Февронии Муромских. И действительно, вы правильно сказали, что теперь... У нас, на самом деле, он стал государственным праздником еще 15 лет назад. Именно как покровители.
А указ был недавно.
А вот теперь еще президент издал специальный еще указ, что целях укрепления семьи, семейных ценностей, традиционных наших ценностей, да, и нам всем понятно, почему это происходит, то есть вы видите, что творится в Европе или в Америке,
ну, да. Где родитель там... Родитель номер один, родитель номер два.
Да, где там все содомские ужас. Грехи просто уже узаконены в законодательстве государств и стран, и они вот эти парады проводят, а и тут надо показать, что, простите, вот мы, у нас другой взгляд на мир, и вот поэтому говорится, что семья... Вот этим указом подтверждается здесь как бы церковь совместно с государством, вот вместе вот они это подтверждают, что семья является божественным установлением. И, значит, создание семьи совпало с началом человеческого рода на земле, что когда Господь закончил творение, то Он создает Адаму жену, Еву, и приводит ее к Адаму. И вот обратите внимание на это слово, что Бог привел Адама, Еву к Адаму. А он, видя ее, говорит, вот это кость от костей моих и плоть, от плоти моей она наречется жена, потому что от мужа своего взята бысть. И Господь говорит, посему оставит человек отца и матери, прилепится к жене своей, будут два одной плотью. И то есть мы видим, что жена берется от мужа.
Из ребра.
Да, а затем она... приводится, передается мужу. Понимаете, вот эта тайна брака, вот такая, очень глубокая. И это единственное таинство брака, которое было установлено Господом еще в раю, вот при творении мира. То есть это буквально первая глава, там 27 стих. То есть это самое начало книги «Бытия» уже говорится об этом. То есть все остальные таинства церковные Господь Иисус Христос установил уже во время своей земной жизни. А брак вот настолько важен, что он первичен, что без него род человеческий вообще жить не мог.
Батюшка, ну а почему тогда девственность так ценится, и этот подвиг девства очень вот вы, монах?
А дело в том, да, объясню. Дело в том, что в браке тоже есть девственность. Если вот вы почитаете святых отцов, они вообще говорят, что брак без девства – это не брак. То есть они, наоборот, как бы призывают, что и в брак должны вступать девственники, понимаете?
Да, но потом же.
И в браке тоже, на самом деле, требуется воздержание. Там же тоже вот есть, скажем, ну, там, скажем, периоды постов, там, какие-то там, или 20-е праздники, когда церковь, она не в жестком порядке, но все-таки призывает супругов иметь воздержание в супружеском ложе. То есть там тоже нужно иметь воздержание, там, или период там, беременности, или кормление груди молоком, что все-таки надо к этому стремиться, это лучше. Вот, например, у Нила Мироточивого есть такие, знаете, жесткие такие слова. Он говорит, если период кормления груди молоком супруги имели супружеские отношения, то пусть они не надеются, что в старости вот эти дети будут их дохаживать. Вот у него есть такая мысль. Понимаете? Вот, то есть он говорит о вот такой зависимости, что как это может потом отозваться. И, собственно говоря, церковь лишь ставит это на вид супругам, что решение принимать вам. А задача церкви вас предупредить. А все решения принимать вам. То есть супруги должны тоже думать, каких они хотят иметь детей. Здоровых, добрых, послушных. Да, или там что-то будет.
Ну, батюшка, церковь же все-таки и такое чистое девство тоже, ну, как бы приветствует, да?
Но только вот именно...
Вот как Иоанн Богослов.
Дайте сказать правильно. Иоанн Богослов, Иоанн Креститель, пророк, да. Илья и другие там. У нас есть Александр Свирский, скажем, о которых это пишется, святых.
Сергий Радонежский.
Да, да. Но только в том смысле, если они это детство сохраняют ради воздержания. То есть вот даже был в 340 году Гангрский собор, который вот утвердил, что тот, кто поносит, скажем, брак, или там мясо, вкушение мяса, или вкушение, ну, вино, не ради воздержания, да будет лишен сана, извергнут из церкви, если это священнослужитель, а мирянин также должен быть извергнут из церкви. То есть только ради воздержания можно идти, вот скажем, в монашество или в жизни, например, не вкушать мясо или вино. Не потому что это что-то плохое, потому что поносится само творение Божие. А все, что создал Бог, все прекрасно. То есть брак установил Господь. Как можно это поносить? Как можно о браке отзываться дурно? Это уже великая хула на Бога. Из этого надо, повторяю еще раз, священнослужителей извергать из сана, а мирян извергать из церкви. Вот какие строгие правила. То же самое касается, например, вина, там, употребления вина, понятно, ну, в должном, умеренном количестве. Или вкушение мяса, что кто-то, да, действительно не вкушает мясо, но только ради воздержания. То есть ни в коем случае никому нельзя сказать, что это зло, это плохо, вот Боже упаси. То есть иначе этот человек сразу подпадает под анафему, под клятву. Это очень страшно. И вот обратите внимание, у нас до сих пор, даже если возьмете Конституцию, значит, основа государства – это семья. То есть не отдельный там гражданин, а семья. И то же самое в церкви. Наши храмы, общины составляются из семей. Не то, что пришел там Петя, Коля, Ваня, а пришла семья Ивановых, Петровых, там, Сидоровых и так далее. То есть вот кто является основой и прихода, и государства, и по сей день так вот. То есть это знаете, можно сравнить как вот, например, ну, скелет в человеке. Уберите из человека скелет, что останется? Что-то бесформенное какое-то, да. И именно на скелете крепятся все органы, мышцы, кожа. Или как, например, в железной дороге. Уберите рельсы, шпалы, там все ваши тепловозы, электровозы будут стоять на месте, вагоны, никто никуда не поедет, потому что это невозможно. То есть вот такое же...
Так девственники – это исключение?
Очень, причем, должно быть редкое. То есть, скажем, большая часть людей... они должны, вырастая, вступать в брак. Это основной общий путь, уже посягать на монашество, вот на девство. Должны очень немногие, как вот и сказано в Евангелии, что есть там скопцы от рождения, а есть, кто сам себя скопил ради Царства Небесного, то есть ради Господа. Вот, и, то есть вот, ну, на это... Как вот, ну, это и жизнь показывает, и так святые отцы пишут. Это удел немногих. То есть надо быть тут
честным. А если одинокий человек остался, ну, мало ли, старые девы, может быть, никто их не взял замуж. Что же, их порицают? Или ей нужно обязательно принимать монашество?
Вы знаете, Господь нас может спасти в любом достоинстве. И в миру, там, в семейной жизни, и в монашестве, и вот таком одиночестве, одинокой жизни. Как бы все сам должен выбирать человек. То есть вот здесь очень важно, чтобы, если человек вступает в брак, чтобы он желал, чтобы это было именно по любви, такой искренней любви. Например, там не по похоти или там не ради корысти, иначе этот брак будет, может оказаться очень взрывоопасным. Как бы люди там, ну, разочаруются очень быстро, если они пойдут только так по этой мотивации. То же самое в монашество. Надо идти, если есть желание. А если желания нет, то идти нельзя и не нужно. Вот. Мне, например, нравится, вот вы спросили про там, старых одиноких там, или, там, да. Дев. Помню, также спрашивали отца Иоанна Крестьянки, но он так хорошо ответил, немножко с юмором. Он говорит, вот в брак должны вступать те, кто хотят вступать в брак. Пускай они вступают в брак, там вот женятся, выходят замуж, да все. О Господи. Кто хочет пойти в монахи, вот пускай они идут в монахи, говорит. А кто не хочет ничего, вот пускай так и живут. То есть вот так вот. Ну, так он был такой, знаете, очень такой шутник, и так вот с любовью говорил ласково.
Царство Небесное, замечательный батюшка.
И вот у него, вот помню, такой вот был разговор, то есть, ну вот как вот, то есть, ну, это же некоторая тоже тайна, то есть в каком возрасте человек встретит там вторую свою половинку, да, кого полюбит, как, где, или когда он созреет, там, скажем, для того, чтобы пойти на монашеский путь, это же все очень, то есть вы уже задаете более частный вопрос, а мы теперь с вами говорим, ага, о каких-то общих принципах, да.
Батюшка, к нам дозвонились. Алло, добрый вечер, с праздником, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, добрый вечер, с праздниками, с наступающим праздником, батюшка, вы сейчас говорите о монашестве, а вот скажите, пожалуйста, если не секрет, вот монахи, они также вот проходят, ну, искушения, вот эти вот нападения там тангалашек там и борьба с плотью, там, с этим, ну, с плотью, с похотью, со всем этим, тоже, ну, так же, как и все остальные люди в миру.
Разумеется, знаете, давайте я начну так, тоже буду говорить более, может быть, общее. Сколько людей, столько и путей в Царство Небесное. У каждого свой путь, жизненный узор ни у кого не повторим. И, ну, у каждого Господь идет в Царство Небесное межевесью судьбами. Тут очень важно, как бы, взаимодействие свободной воли человека и воли Божией. А так, конечно, и монахов дьявол пытаются бороть тоже, знаете, на самые разные пороки, страсти, похоти. Но с Божьей помощью все это и при желании самого, там, скажем, монашествующего или мирянина, все это можно преодолеть. То есть принципы духовной брани, они одинаковые, хоть для мирян, хоть для монашествующих. То есть вы должны понять, что монашество это не какое-то отдельное или особое христианство, это то же самое христианство. То есть для нас, для монахов, как и для мирян, есть то же самое Евангелие, другого Евангелия нет. Понимаете? И вот поэтому мы все одинаково будем судимы, хоть монахи, хоть миряне, по Евангелию, и должны поэтому в жизни выполнять заповеди Божьи. Вот это принципы абсолютно общие, одинаковые. Можно сказать так, что монашество это более строгое христианство. Это, об этом так можно сказать, что монахи должны вот уподобляться больше ангелам, ангельскому житию. А уже миряне должны смотреть, как монахи подвязаются, и сами тоже подтягиваться, тянуться за монахами. Ну, это вот в таком, да, в принципе, такая должна быть как бы цепочка от земли на небо, в горнее. То есть нам всем надо туда устремляться, да. Хоть миряну, хоть монашествующим.
Батюшка, ну у вас в монастыре монахи в основном молодые, да? Что-то я старый.
Разные? Нет, есть самые разные, да. И так и должно быть, знаете, как в семье. Вот мне вот, например, моя бабушка говорила, раньше жили под одной крышей по четыре поколения, вот до революции. функции. И поэтому хорошо, когда и в монастыре есть там и старенькие, так, среднего возраста, и более молодые. То есть должны быть все. И, ну, так это нормально. Это
а послушания у всех разные, конечно, да?
Да, и потом они могут и меняться в зависимости от необходимости, потребности самого монастыря. То есть что нужно сегодня по жизни, значит, тем и необходимо будет заниматься, конечно.
Да. Ну, монастырь у вас замечательный, там одна архитектура такая чувствует, да, да. И благодать, и по галерейке, по кубачку. Приглашайте наших радиослушателей.
Да, всех, да, да. Пользуясь случаем, позвольте, да, пригласи всех в Новый Иерусалим, особенно хорошо летом, да всегда, во все времена года хорошо.
Теперь летом очень, у вас по галерее
очень красиво,
можно,
да.
Трапезные.
Могу сказать буквально вот сегодня, и позавчера мы высадили 50 роз.
Прекрасно.
Вы знаете, ко мне подходили как-то так вот люди, говорили: батюшка, ну вот монастырь был там разрушен, а вот теперь провели реставрацию, слава Богу. Но вот что-то вот вы как бы потеряли немножко.
Липы потеряли, липовую аллею.
Дайте сказать, да. Вот. Немножко какое-то как бы некоторое такое вот состояние там души. А я так спрашиваю: а конкретно скажите, что? Наконец-то они сформулировали, говорят: а вы знаете, у вас там розы были. Вот. И это сказала одна крестная мама, она вот, ну, местная жительница, она бабушка, стала крестной у своего внука. И вот, когда вот мы там шли на крещение, она вот мне эти слова говорит. Я думаю, ну, кажется, ты вот тронуло мое сердце. И вот мы вот буквально вот за эти дни посадили около 50 роз, так что монастырь у нас теперь будет еще красивее.
Конечно.
Вот это мы постараемся вот этот самый, как бы, даже и то, что было до реставрации, чтобы сейчас цвели розы. А тогда действительно висели там такие кадочки и были в землю посажены розы. И они дают действительно свою такую атмосферу очень такую, да, добрую, прекрасную.
Цветы – остатки рая на земле, да?
Да, вы знаете, цветы говорят о том, что наша жизнь – праздник. А еще цветы нас учат тому, что мы находимся в преддверии праздника рая. То есть цветы возвещают нам о рае, красоте рая. Понимаете? Поэтому, да, очень хорошо, когда цветы есть. В монастырях всегда старались, чтобы были цветы. Да, это...
Но когда увядают, это тоже ведь очень жаль. Ну, это... В раю-то они не увядают, а у нас увядают.
Ну, во-первых, это нам поучительно, что и мы увядаем. А во-вторых, мы почему и молимся Господа, сподоби нас достигнуть и быть в невечернем дни Царствия Твоего, то есть того дня, где нет вечера. Вот как это...
Свет
вот, как,
не вечерний.
Да, да, не вечерний. Вот. Поэтому это вот очень такое, да.
Ну, вот ну, у так вас... как хороши, как свежи были розы. Батюшка, да. Вопросов очень много.
Ну, давайте.
Ну, если будет звонок, мы
хорошо
ответим. Дорогие братья и сестры, с нами его высокопреподобие, наместник Новоиерусалимского мужского воскресенского монастыря, архимандрит Феофилакт Безукладников. Можете позвонить 8-495-959-59-39. И отвечаем на вопросы СМС. Вот пишет Игорь. Начал приходить к вере год назад. Все шло своим чередом. Начал молиться потихоньку, поститься по силам, читать книги духовные. Зато на данный момент, месяца два, не хочется ни молиться, ни делать ничего духовно. Мне 20 лет. Я знаю, что я грешный. И все думаю, что Бог меня не будет любить. Вот что это?
Вы знаете, это, наверное, в некотором смысле типичное такое проявление, вот такой первой стадии. Когда человек приходит, то поначалу, знаете, Господь, как вот и мать с ребенком, с нами Господь себя ведет, мама ребенка тоже носит на руках. Какое-то время, скажем, ну, несколько месяцев. А потом, обратите внимание, наступает такой период в жизни каждого ребенка, что мама берет его, ставит на ножки, говорит: а теперь давай ходить. И поначалу она еще держит его за ручки, а потом берет свои пальчики, достает из его ручки и говорит: а теперь иди сам. Он делает шаг, другой падает, может быть, даже шишку на лбу, он там плачет, ударился. А мама говорит: не-не-не, вставай сам. То есть вдруг начинает проявлять к нему такую строгость некоторую, как, казалось бы, жесткость. А на самом деле она, подавляя свою материнскую любовь, понимая, что сейчас, если вот так не сделает, то он никогда не пойдет, ребенок. То есть надо научить его ходить самому. То же самое бывает в духовной жизни. Вот человек приходит в церковь, поначалу все у всех получается. А потом Господь говорит, ну хорошо, а теперь давай проявляй себя сам, покажи сам. Вот так вот у этого Игоря, да, вот он тоже, Господь поначалу его так поддерживал, или так держал на ручках, но потом говорит, пора уже самому делать такие шаги, и вообще уже как бы от грудного молока переходи к более жесткой пище, как вот в жизни бывает ребенка, что чем он становится взрослее, тем его пища уже приближается к столу всей семьи, то, что вкушают все. Поэтому не смущайтесь этим, но здесь хочется вас попросить, чтобы вы держались среднего пути, не уклоняясь ни вправо, ни влево, то есть не впадая никакие ни в леность, расслабление, с другой стороны, ничего не делайте выше ваших сил. Вот это есть средний царский путь, то есть надо трудиться, но всегда в меру сил. И постепенно будете восходить от силы в силу. И даже, дай Боже, вам встретить хорошего батюшку-духовника, который бы вас вел по этому пути, помогал вам, да, вас как бы корректировал где-то, вразумлял, поддерживал.
Да, спаси Господи, батюшка, да, новоначальник всегда как-то очень много благодати получает, да, а потом уже сложнее. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, с праздником, говорите, вы в эфире.
Владыка, добрый вечер, это рабочий день.
Здравствуйте, батюшка, да, внимательно вас
слушаю. Я вот прочитал, ну, извините, это не скромный вопрос. Я прочитал, что вы в многодетной семье выросли, а вот девочка в семье, могу сказать, как помогало то, что за вами большая семья в жизни, вот, что вы ответственны или помощь какая-то,
да,
духовная,
да, конечно, поддержка. Да, мне действительно, ну, повезло. Несказанно, потому что я родился в семье священников, и у нас было у папы и мамы 12 детей, 5-й, и поэтому у меня с детства я рос в церкви, и то, что другим пришлось, может быть, идти тернистым жизненным путем, вот поиск Бога, к церкви, мне это было даровано туня, даром, вот как бы с молоком матери, вот, и, конечно, я чувствовал, и по сей день чувствую поддержку семьи, моих братьев и сестер, мы общаемся, созваниваемся, где-то стараемся встретиться. Поэтому это, конечно, верно. Вот, то есть, и почему я так и говорю про семью, что все через семью идет. Знаете, вот мне нравится выражение своих отцов, они говорят, радость семьи потом передается на радость всего общества. Все же хотят, чтобы все общество были счастливыми, были радостными. Ищут эту радость в чем-то. Там, кто в коммунизме, кто в капитализме, кто в чем. А надо радость искать через христианские семьи. Когда вот будут семьи христианские, тогда и все общество будет радостным. Я вот всем этого желаю.
Батюшка, ну ведь государство и общество должны заботиться о семье, помогать, материально помогать, так, чтобы молодые могли купить квартиру без болезни, не так, чтобы в кабалу залезть и потерять.
Я бы даже сказал, не столько помогать, сколько как бы давать возможность.
Да.
То есть, все-таки, знаете, жена должна получать от мужа, из рук мужа, то она,
конечно,
она будет мужа любить, и мужа и слушать, и все. Поэтому очень важно дать мужикам, мужьям нормально содержать свою семью. Вот у меня больше такой посыл.
Правильно, батюшка. К нам снова дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире, с праздником.
Здравствуйте, я хотел прочитать стих, посвященный семье. Я его написал 8 июля 2020 года.
COVID-19. Это прекрасно. Длинные стихи у вас?
Нет, нет, нет. 5-4 стиха. Если не понравится, выключить сразу в любой момент.
Давайте прослушаем 2 куплетика. Давайте 2 абзаца.
2 строфы читайте.
Ну, читаю. Не поймешь никогда ты любовь, если вечность душой не заглянешь, ты не сможешь познать ее боль, что в семье на двоих получаешь. Как 2 сердца в единую плоть браком венчанным могут сродниться, для другого себя побороть этой жертве не всем научиться.
Спасибо, благодарим вас, спасибо. Видите, у нас такое даже немножко поэтическая такое, да, вставка есть, да. Но давайте мы ответим еще на вопрос.
Да, батюшка, вот Никита пишет, как перестать завидовать другим людям? Действительно, ведь Бог даже и деревья не сравнял. Кто-то здоров, кто-то болен, кто-то в благодетной семье, у кого-то нет родителей.
А вот смотрите, нам на этот вопрос отвечает само Евангелие. Посмотрите, там, помните, притча о талантах, о тех, которые люди, слуги, получали таланты. Кто 5 талантов, кто 2, кто 1. И вот посмотрите, хвалится-то ведь не за то, что получили таланты, кто больше, кто меньше, потому что раздаятель талантов Бог. а хвалится за то, что приумножили таланты. Вот это обратите внимание. И поэтому в жизни нам надо не смотреть на других, ой, у меня один, у него пять, или даже потом у него десять стало. А поэтому надо вот их таланты не хранить, а таланты приумножать. И вот в этом состоит наша миссия, наше как бы служение на земле. Приумножать данные каждому из нас таланты, и этими талантами стараясь служить ближним. А Бог уже все знает, ангелы все пишут, и Бог всем воздаст. Причем суд Божий, он очень такой тонкий будет, очень для каждого человека личный, персональный, очень будет индивидуальный, очень будет точный. Поэтому за это совсем не надо переживать. То есть мы ведь не знаем, как бы, что в человеке знает только Дух человеческий, ну и Господь знает. И поэтому, когда мы завидуем, мы ведь не знаем на самом деле ситуацию того человека, его всю жизнь, все его тайны, все его страдания, мучения, переживания, там, страхования. А мы что-то вырываем, и вот только на этом мы зацикливаемся и начинаем.
Ну, да, кто-то красивый, кто-то уродливый.
Да. Вот, а ну, что каждого Господь ведет по-своему. То есть мы все разные. Господь говорит, все творю новое. То есть ни один человек на земле не повторился за все вот эти годы, тысячи, ну, сколько есть род человеческий. Всегда все новое.
И поэтому душа самая дорогая, да?
Но зато каждая душа перед Богом дороже всего тварного мира. И вот надо больше думать об этом. Больше думать о вечности. Потому что если мы забываем о вечности, что лишь там надо вот, что-то это, граница, вот смерть, это не финиш. А это лишь только уже начало, не конец пути, а начало вечности, начало истинной подлинной жизни. Тогда уже будем не завидовать, а уже будем думать, как мне к этому рубежу, к этой линии подойти достойно, чтобы потом не быть посрамленным. Вот потом, после этого.
Потому что почему так все боятся смерти?
Ну, смерть грешников люта, поэтому надо... на самом деле о смерти полезно думать. Помните, даже вот у Игнатия Брянчина там есть целый том про вот это, да, о памяти смертной. Очень полезно это рассуждать и думать. Нас это всех трезвит, сразу ставит так очень четкие рамки. Иначе мы, когда об этом забываем, начинаем думать, что мы будем жить там, ну, миллион лет или вечность.
И тогда, на потом откладывать.
И да? Тогда очень много, да, на потом. Ну, кажется, еще.
Еще звонок, да. Алло, добрый вечер, вы в эфире, с праздником говорите.
С праздником. Будьте любезны, батюшка, скажите, как вы относитесь к интуиции? Бывали ли у вас случаи, когда, ну, Господь знает все наши внутренние мысли и просьбы даже, да? Бывало ли такое, что вы о чем-то подумали? И, ну, бывает, по ходу мысли вот получаешь какие-то известия, вполне объяснимые. А бывают такие, которые, ну, явно, что вы получили их, просто что прочитали ваши мысли. Бывало ли такое?
Вот давайте скажу, во-первых, про себя говорить нехорошо.
Ну, да, не про это, себя, это, а, да, например.
Это очень некорректно. А вот лучше скажу так, что вот нам каждому представлен ангел-хранитель, который нас пытается наставить. И вот давайте мы все будем читать и канон ангелу-хранителю, и молиться ему почаще, да, вот, чтобы у каждого из нас был образ, икона ангела-хранителя, обращаться к нему. Потому что вот ангела-хранителя мы должны с вами научиться слышать, вот слушать как-то, потому что он действительно нам порой напоминает нас, нас к чему-то так побуждает. И вот мы должны быть чуткими, как бы смотреть, соответствует ли это воле Божией, Евангелию, Библии, постановлению Вселенских соборов, древним символам веры, святоотеческому учению. То есть пытаться найти волю Божию в своей жизни. Вот надо больше говорить нам об этом. Потому что, когда под словом интуиция, это предполагается какое-то такое, знаете, ну, не очень сознательное, может быть, не очень осмысленное такое, как некоторые, может даже сказать, наваждение или что-то еще. А Святая Церковь нас учит к тому, чтобы мы очень рассудительно подходили бы к своей жизни и старались везде. Вот знаете, наш мозг должен плавать в Евангелии, как в масле. Вот, ну, вот нам надо больше стремиться к этому. Вот больше к такому подходу. То есть, действительно, между миром потусторонним и вот этим миром материальным связь, кстати, очень тесная. И мы находимся на грани того и того мира. Понимаете? И тут никаких секретов нет. Но надо все-таки искать волю Божию. Потому что, знаете, дьявол может приплестись. Он тоже любит являться в образе ангела светлого. И поэтому надо все время смотреть, а какие у меня мысли возникают? Вот они хорошие или плохие? Или какие там мне вот ощущения или какие желания возникают? И вот все это, ну, сравниваю прежде всего с Евангелием. Вот, ну и то, что я даже уже сказал, да, чтобы мне не повторяться. Да.
Батюшка, время идет, нам да. у нас 10 минут осталось. Да, хорошо. Нам нужно еще помолиться. Дорогие братья и сестры, давайте мы помолимся вместе с батюшкой и благодарим всех наших радиоприхожан православной радиостанции «Радонеж» за молитвы и помощь материальную. Сейчас очень трудное время, непростое. Все испытывают финансовые проблемы, но мы вынуждены к вам обращаться за помощью снова и снова. Вы уж простите нас, но мы просим подаяния. Помогите существованию радиостанции «Радонеж», вещанию для вас и Христа ради. Помочь можно разными способами, через Сбербанк, по телефону. И ежедневно ждем вас на Пятницкой, 25, строение 1, дом радио, метро Новокузнецкой, перейти трамвайные пути, и вы увидите этот дом. С 11 до 18 часов всегда здесь кто-то есть. Спаси вас всех, Христос. Вот, дорогой батюшка, это о здравии.
Да, давайте. Помяни, Господи, о здравии и спасении. Протерия Александра, протерия Виктора, протерия Александра, Ирия Михаила, матушку Наталью с чадами, болящую Валентину, Ирину с чадами, Андрея, Алексея, Наталью с чадами, болящего младенца Валерии, протерия Валерия, матушку Татьяну с чадами, Веры, болящего младенца Олега, Александры, Ольги с чадами, Пелагии, Татьяны, Валентины, болящего Валерия, болящего Ирины, Екатерины, Зинаиды, болящего Ольги, Дарьи, Вячеслава, Наталью, Вадима, митрополита Евгения, Иерея Иоанна, матушки Ольги, Евгения, Марины, Сергия, Светланы, Валентины, Отроковица Надежда, Валентина, Павла, Ирина, Ольги, Валентина, Владимира, Сергия, Галина, Левтина, Анатолия, Ирина, Ларисы, болящая Татьяны, Ирины, Отроковицы Аполлинарии, Валентины, Евгения, Таисии, Нины, болящего Владимира, Валентина, Валентины, Валерии, Натальи, Николая, Марии, Виктора, Виктора, Анастасии, Николая, Елены. И о здравии и спасении помяни, Господи, Марии, Владимира, Анну, младенца Петра, младенца Александра, младенца Марии, Ольги, Михаила, Елены, Марии, Ольги, Ольги, Геннадия, Федора, Надежда, Елена, Лариса, Ксения, Елизавета, Алексея, Сергия, Сергия, Николая, Михаила, тяжко болящей Елены.
Помоги, Господи, а вот упокоение.
Да. Помяни, Господи, упокоение и исцеление согрешений. Святейший патриарх Алексия, монахини Нонны Евгения, Иоанны, отрока Иоанна, младенца Иоанна, Петра Владимира Антонины, Павла Александры, Владимира Александра, Лидия Михаила, Тамара, Тамара Нины, Рим, Вера, Александр, Галина, Сергия, Сергия, Ирина, Евгения, Аркадия, Валерия, Романа, Александра, Сергея, Сергея, Владимира, Татьяны, новоприставленных Александра, Михаила, Михаила, Татьяна, Наталья, Войновича, Василия, Иоанна, Зинаида, Пелагия, Елизавета, Петра, Ольги, Петра, Натальи, Александра, Натальи. И помяни, Господи, покаяние и исцеление согрешений. Игумена Игнатия, протерея Петра, архимандрита Дионисия, архимандрита Петра, Василия, Анатолия, Сергия, Василия, Галины, Марии, Любви, Александра, воина Александра, Вячеслава, Алексея, Александра, Георгина, представленного Георгия, протерея Всеволода.
Царство Небесное. Да, Царство Небесное. Дорогой батюшка, у нас не так много времени остается. Успеем, да? Наверное, еще ответить на вопросы. Давайте. Или же вы о монастыре, да, может быть, что-то скажете?
Нет, давайте на вопросы.
Хорошо. Так, что делать, когда работа не по душе, спрашивает Игорь.
Вы знаете, вот в учении церкви есть такое, вот это касается мужей, что муж обязан, это его первая главная обязанность, полностью содержать и обеспечивать семью. Даже если ему придется работать не по профессии, или работа будет им нелюбима, Вот это надо знать, что Господь помогает мужьям содержать любую семью, там даже если будут и 10, и 15, и 20 детей, но под лежачий камень вода не потечет. То есть Господь помогает тем, кто трудится. И вот здесь, да, действительно бывает так в жизни человека, что всегда, может быть, порой приходится заниматься тем делом, которое, ну, тебе нелюбимо, или это не по профессии. Ну что же, вот так вот, как получается, так уж
приходится. А женщинам, если...
Нет, ну а женщинам надо рожать и воспитывать детей, содержать домашний очаг. Для них уже работа и учеба – это дело второстепенное по возможности. Но им тоже, когда, например, дети подрастают, приходится там работать. И этот принцип тоже самый, что там уже приходится, какая работа есть, да, там уже, да. Если есть там возможность выбрать, но никто не против, и свободны, а так приходится, да.
Дорогой батюшка, вот Григорий спрашивает, что делать, когда нет сил от усталости, а еще и молитвы читать надо?
Вот Феофан Затворник говорит очень хорошо на это. Когда вот ты приходишь в келью, скажем, молиться, неважно, в келью, в семье, дома, в комнате, то очень тяжело встать на молитву, или утром, когда просыпаешься. И вот он советует обманывать самого себя.
Как?
Он говорит, ну, если ты сразу себя поставишь задачу, я теперь встану, возьму это слово, прочитаю три канона, два акафиста, там, например, канон ко причастию, молитва ко причастию, то ты вообще не встанешь. Да. А надо говорить, дело так, сказать, что ой-ой-ой, я сейчас просто встану, прочитаю там одну молитву. И, например, встать и прочитать «Три святое по Отче наш». И когда уже прочитал, потом сказать, ну, хорошо, еще одну. Или две. Потом вторую, третью, потом смотришь, ты уже прочитал, например, половину утренних молитв, половину вечерних. То есть он говорит о чем? Что мы, когда вот не молимся, скажем, просыпаемся или приходим порой просто для работы, мы похожи на кусок железа, который такой черный, сырой, холодный. Но очень важно просто его начать разогревать молитвой. И когда вот мы ее разогреваем, то мы это чувствуем, что прочитали одну, вторую, третью молитву, и вот нам уже молиться легче. То есть мы уже горим, эта молитва, она уже вот нас поддерживает, само это горение. Вот как вот железо раскаляется, даже можно зажечь другой предмет, и оно светится, все горит. Так вот и человек, его дух становится от молитвы, он также разгорячается. Поэтому надо себя обманывать вначале. Нет, 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 а только чуть-чуть, совсем немножко.
Хороший совет, дорогой батюшка. Дорогие братья и сестры, наш эфир заканчивается. Я благодарю от вашего имени его высокопреподобие архимандрита Феофилакта, наместника мужского Воскресенского монастыря в Новом Иерусалиме. Это город Истра. Приезжайте, благодати там много, вода чудесная, батюшка, благословите, да, всех нас.
Всем Божие благословение, милости просим нашу святую обитель. Спаси, Господи.
Спаси, да. Христос. До новых встреч, дорогие братья и сестры.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –